Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, представляю электронное средство массовой информации «Законе». Я приветствую всех. Здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции с 5 до 6 часов вечера мы говорим о темах, которые, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, понятно, почему так активно, ведь речь сегодня пойдет о чем у нас?
О школе поговорим, о том, как дети наши учатся, точнее, с помощью чего. В частности, будем много говорить об учебниках. Можно вот, прежде чем подробнее тему огласить, так сказать, вопрос на засыпку из школьного учебника. Отец на 6 лет старше сына. Через 12 лет возраст отца... Возраст сына будет прямо пропорционален числам 13,5. Найдите возраст отца и сына.
Ну, вы дали ответ, Артем?
Я после «отец на 6 лет старше сына» передумал отгадывать это рассчитывать
сильно,
что-то.
Это сильно. Ну, всякое бывает у авторов учебника.
Примеров просто огромное количество. Глаза разбегаются, весь интернет пищит откровенным бредом, который встречается в учебниках, официально утвержденных структурами Министерства образования, рекомендованных к использованию разными возрастами детей. С чего начать, даже не знаю. Давайте так. Пару очень важных фактов, о которых хотелось бы сказать, о которых кто-то, может быть, не знает еще. Сейчас всем известно, что у нас цифровым становится все и повсеместно. Вот недавно телевидение стало цифровым уже, да, аналоговое не принимает по антенне, уже как-то оно цифровое стало. И вот так вот по чуть-чуть все становится цифровым, и образование тоже. В декабре 2016 года у нас правительство утвердило проект «Современная цифровая образовательная среда», СЦОС. Подобных аббревиатур много. А к 2025 году, друзья, весь процесс обучения будет переведен в онлайн-режим, то есть дети, не, по идее, не узнают, что такое школа, там первый учитель, портфели эти с книжками.
Ну, может, это и хорошо.
Смартфоны, планшеты, компьютеры.
Ну, такие дети, это им будет удобно.
Все это заменит учителей.
Это мы с вами старые уже, Артем, нам это, конечно, как-то диковато.
Вот представляете, учителя вроде как превратятся в виртуальных наставников.
Да, да,
вот
да.
Этот недавний скандал, поднятый после того, как огромное количество учителей как бы протестировали на каких-то там математических задачках, потом очень громко смеялись, как же так у нас учителя элементарную школьную программу не могут выполнить. Многие эксперты расценили это как одну из первых попыток дискредитации учителей, с тем, чтобы активно продвигать вот подобные программы.
Угу.
Ну, то есть учителя, вот зачем они вообще нужны? Будут они виртуальными наставниками. Угу. Им не нужно будет такое образование педагогическое, не нужно будет так сильно заморачиваться, будет выполнять какие-то нормы по, так сказать, выделению каких-то правильных ответов.
21 век, Артем, на дворе.
Далее, следующая аббревиатура. РЭШ, проект «Российская электронная школа». Она подразумевает индивидуальные образовательные траектории для детей. В общем, уткнуться в планшеты, предполагается.
Не, ну там, как я понимаю, там для каждого будет подобрана своя индивидуальная программа, исходя из личности ученика.
Да, там, в компьютере.
Да, в компьютере, естественно, да. Там.
Далее, еще одна программа утверждена, которая начнет действовать, как полагается, с 2020 года. Единые федеральные оценочные материалы. ЕФОМ. Это аналог ЕГЭ, только для учителей. Национальная система учительского роста, вроде как. Высказывается мнение как раз, что эта система уничтожит учительство как класс. То есть людей, которые хотят и умеют учить детей, ну, будут как-то отсеивать, стандартизировать вот с помощью этого ЕФОМа. Современные авторы школьных учебников, как мы вот видим и на озвученном примере, пытаются как-то изощренно оригинальничать, стараясь всячески завлечь детей. Примеров очень много, еще в течение эфира их озвучим. Но как-то забывают, что существуют предметы и методика его преподавания. То есть у многих складывается ощущение, что в педагогических вузах не учат больше этому просто. А недавно депутат Андрей Луговой обратился. Да, он обратился у нас. Да, в конце прошлого года направил депутатские запросы в Министерство просвещения, Рособорнадзор, Российскую академию образования, Федеральную антимонопольную службу с вопросом, кто определяет учебники, по которым учатся наши дети.
Он получил ответ?
Не знаю, а сказал, что если не поможет, обратиться в Генпрокуратуру. Причиной тому обращению послужило изъятие из школы известного учебника математики Людмилы Петерсон. Что это за учебник такой? Смотрим. У тех, кто занимается по учебнику Петерсон, на 25% выше средний балл на ЕГЭ по математике. Это выборка из 30 тысяч учащихся из 56 регионов. На минуточку.
Угу.
Такой вот учебник. А 75% от общего числа кандидатов в национальную сборную России, я так понимаю, это вот все эти олимпиады по математике, занимались именно по этому учебнику Людмилы Петерсон. И вдруг этот учебник изымается.
Почему вдруг?
Ну, логично. В свете массовой цифровизации...
Конечно, да.
Мы
же вперед все идем, естественно. Поэтому это все логично, да.
Вполне, в принципе, логично. Ну, что ж, создается как бы впечатление не только у меня, не только у родителей, у многих экспертов видных, что как-то в Академии образования решают, какие книжки можно давать в руки школьникам, но руководствуясь не потребностями детей, учителей, а, собственно, интересами издательств, которые зарабатывают на учебной литературе. Немалые деньги надо зарабатывать, а надо заметить, что у нас... Недавно судебный процесс показательный был как раз между двумя монополистами этого школьного книжного дела. Есть такое издательство «Просвещение» с годовым доходом около 13 миллиардов рублей. А контролирует оно продажу 405 учебников, рекомендованных еще Министерством образования и науки. И корпорация «Российский учебник». И сфера эта довольно закрытая. И, как мы понимаем, любая закрытость – это питательная почва у нас для чего? Для коррупции.
Это гадалки не ходи, да.
В общем-то, сам депутат Андрей Луговой утверждает, что рынок этот абсолютно непрозрачен, пытается как-то прозрачность эту внести. Ну, какие успехи его ждет? Поживем, увидим, не знаю, получится у него.
Ну, Артем, вы говорите, что преподавателя не будет, а у меня такая есть статистика, что к концу 21 века, нынешнего столетия, исчезнут более 500 профессий. В том числе вот учителя, врачи, судьи, адвокаты, журналисты, все это уйдет в небытие.
Ну, я сомневаюсь, что все уйдет. Мы все время об этом говорим уже давно, не первый год, и что-то они как-то все не уходят и не уходят. Дела у них становятся все хуже и хуже. Зарплаты, ну, там, и так далее.
Итак, Артем, вопрос для наших слушателей. Никуда не уходят. Какой вопрос?
Вопрос простой. Сейчас дискуссия в обществе разразилась уже нешуточная по поводу как раз того, не нужно ли нам потихонечку начать возвращаться к классическому школьному образованию, советскому, со всеми его канонами, которые были присущи ему. Но учитывая, что идем-то мы по пути вот этой самой цифровизации, оппоненты отвечают, что вообще оно должно быть электронным, и от этого всего надо уйти. Так вот, стоит ли нам вернуться к классическому школьному образованию, которое с советских времен у нас славилось своими успехами на мировой арене, или продолжать идти по пути цифровизации в сторону СЦОС, МОС, РЭШ и так далее, и тому подобное, ЕГЭ туда же.
Артем, нужно понимать, что обратного пути нет уже.
Я догадываюсь, потому что немалые деньги в это вливаются.
Огромные деньги вливаются.
Смотрите, мы же не можем отрицать, что мы живем в цифровой среде, и конкурентоспособные кадры, они все-таки должны оперировать всем этим объемом информации и методиками, которые так или иначе связаны с втыканием в планшет, в компьютер надолго и так далее, и так далее. Но тем не менее, когда все наши учебники пестрят просто, ну, цитирую, «белка хвостик подняла, твердый звук произнесла, белка хвостик опустила, мягкий звук произнесла» для
и
младших
что?
Классов.
И что?
Смешно. Ну вот как бы привлекает внимание.
Режиссер смеется, посмотрите, довольный сидит. Итак, коротко вопрос еще раз, Артем, а то после белки многие забыли уже.
Итак, поможет ли нашей школе тренд, тенденция, в общем, путь к цифровому образованию, или нужно все пересмотреть срочно, пока не поздно, и потихоньку возвращаться к канонам классического советского образования, в том числе, в первую очередь, и в учебниках, и подходах, которые закладывают в эти учебники авторы.
728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Номер контактного телефона мы еще потом напомним. Не стесняемся, выходим на связь, а сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я вот озвучил, Артем, статистику, что к концу нынешнего столетия исчезнут около 500 профессий. Там учителя, врачи, судьи, адвокаты. Ну, как ни странно, полицейские останутся. Если не будут адвокатов и судей, то что будут делать полицейские-то? Как вот без этого?
Ну, я вообще прогноз довольно смелый, потому что как так судей не будет, вот это не совсем понятно. Непонятно совсем. Хотя, вы знаете, в нынешних реалиях, когда судья фактически в большинстве случаев становится неким таким штампом,
да,
который
да, штамп,
надо проставить
решение,
на, так сказать, то, что просит прокуратура, ну, почему бы и нет?
А вот водители профессиональные, по этим же прогнозам, уже исчезнут к 50-му году. То есть уже автомобиль будет ездить без них.
Ну, это мы уже далеко хватили, 50-й год.
Так, 728-7703, Татьяна Валентиновна, здравствуйте.
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 Значит, город Москва, у меня внуки, школьники, пока младшего возраста. У меня образование, в общем, достаточно хорошее. Энергетический институт, всю жизнь проработала в Роскосмосе. Но мне кажется, я поглупела. Вот такой вопрос, значит, такой, значит, тема была у внука «Окружающая среда». Рыба – это животное, покрыто чешуей.
Так.
Я приложила все свои знания, чтобы объяснить внуку, что рыба – это не только чешуей, и стала ему все показывать. Ну, я говорю, ну, может, я глупая какая. Значит, еще вопрос был, по-моему, от психологов. Что общего между петухом и стаканом? Я тоже стала изощряться. Петух стеклянный, стакан стеклянный, петух клёт из этого. Потом мне дочь сказала правильный ответ. Я говорю, а как внук-то ответил? Он сказал, не знаю. А какой правильный ответ? Не знаю.
Угу. Это еще раз напомните, какой класс у нас получается?
Это был что-то четвертый-пятый класс.
Четвертый,
он сейчас в шестом. Значит, это вот такие вопросы. Я думаю, ну совсем тетка глупая стала. Я про себя.
Ну,
а вы...
знаете, вот,
так
ну,
мы
как-то...
не умнее, так я понимаю. Ну...
ну, вот энергетический институт я окончил. Он, правда, давно, в советские времена. Ну, как бы, в общем, вот такой у меня в тупик ставят наши учебники и дети. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Тут мне потряс один вопрос. Что вообще у Екатерины II и фляжки? Артем, не думайте. 728-7703 с нами на связь уходит. А не выходит, пик первый на сегодня эксперт, пока еще не выходит. Еще раз напомним, какой вопрос у нас.
Итак, стоит ли нам возвращаться, начать возвращаться, попытаться вернуться к канонам советского классического образования с соответствующими учебниками, а не тем, я не знаю, слово-то какое подобрать, тем, что сегодня у нас учебниками называется. Примеров действительно масса. Вот, кстати говоря, мне редактор присылает сообщение, интересные новости. Как раз мы заговорили о теме цифрового образования и образования без IT-технологий.
Uh-huh.
Вот технический директор eBay, это огромная корпорация американская, ну, транснациональная, наверное, отправил своих детей в школу без компьютеров. Также поступили сотрудники других гигантов Силиконовой долины. Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Вот так вот.
Ну, так
люди
вот
понимают, к чему это ведет.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо за звонок, который был. Надеемся, еще будут звонки. 728-7703, код 8495. на связи хоть первый на сегодня эксперт. Это...
С нами депутат Госдумы, замруководитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Анатольевич, ну, для слушателей надо, наверное, подчеркнуть, что вы соавтор законопроекта о возвращении классических экзаменов. А почему возникла вообще инициатива, наконец, у депутатов, а не педагогов? Что вас лично не устраивает в школьном образовании? Почему надо классические экзамены возвращать?
Ну, это не наконец возникла инициатива. Она очередная, многочисленная попытка, ну, что называется, остановить вот это движение по наклонной, которое мы наблюдаем последние там, ну, 10 лет точно. Да? И вот этот тренд, навязанный нам, понятно, со всеми другими прелестями в кавычках западного опыта, западного мышления, ценностей и так далее, ну, который мы и я лично точно не принимали с самого начала. Ну, чутье подсказывало, а теперь есть и опыт «Сын ошибок трудных», который говорит о том, что нам, ну, точно есть еще что терять. У нас есть еще возможность, что называется, остановиться и пойти вот тем своим путем, классическим путем, который был заложен еще до советской власти. В советское время он был упрочен, да, и продемонстрирован всему миру. Сегодня многие страны, передовые европейские страны, такие как Англия, значит, с удовольствием используют и применяют вот именно советскую модель образования школьного, дошкольного. Ну и я считаю, что, конечно, большая была ошибка, это мало сказать, мягко говоря, вот в этом ЕГЭ-образовании, которое вот продемонстрировало уже, ну, по-моему, всем и каждому вот эти горькие плоды, да, когда у нас, ну, если не все, да, то абсолютное большинство учащихся, которые, конечно, не учатся в элитных гимназиях, которые не используют репетиторов. Это отдельная история. Давайте тут вот отделять, как бы, некоторых выдающихся наших гениев, а их, слава богу, тоже немало, от большинства. А большинство – это, к сожалению, троечники по меркам вот того образования, которое получало большинство из нас. Ну и представьте себе, что если троечники выходят из школы, потом по разным причинам высшее образование тоже у нас такое троечное, ну, потому что больше, может быть, нужно думать об работе, об оплате этого образования, чем о самом высшем образовании. И вот какой итог мы получаем уже сейчас и получим через десятилетие. Очень печальный итог. Поэтому мы предлагаем остановиться. Да, это не единственное. Это может быть не главное, потому что принятие экзаменов – это одно звено. Важное, но не единственное и не главное. Недостаточное условие, как у нас учили преподаватели математики, но, я считаю, необходимое для того, чтобы и вся система лучшего когда-то в мире образования, да, стала вновь таковой. Поэтому мы будем продолжать и все остальное пытаться изменить, что можно возвратить, что можно реформировать. Но в том числе есть один главный момент, вот он самый главный. Это расходы на наше бесплатное образование. К сожалению, они не выдерживают никакой критики. 3,5% от ВВП. Вот сегодняшний уровень, когда-то, вот, может быть, пару лет назад он чуть-чуть приближался к 4%. Вместо 7% это средний уровень в Европе, ну, в передовых странах. А в советское время действительно бесплатное и среднее, и высшее образование, значит, вот эти цифры, они, может быть, даже неким образом утаиваются, эти расходы достигали 10%, но если перевести на вот сегодняшний язык в расчете от ВВП.
Олег Анатольевич, а вы знаете, когда вводилось ЕГЭ, я прекрасно помню, как сторонники горячо доказывали, что вот с ЕГЭ исчезнет коррупция при поступлении в вузы. Просто она уйдет в прошлое навсегда. И вот, я не знаю, школьник из маленького уральского там городка без проблем своими баллами поступит в лучший московский вуз. Ну, так же говорили люди.
Да, я считаю, что вот для того, чтобы решать эту задачу, не надо было городить такой огород. Нужно было просто для школьников из малых деревень, дальних деревень, сел, в качестве поддержки увеличить квоту для этих наших ребят, у которых не по их вине не было возможности получать полный объем значит, знаний, ну, привлекать тех же репетиторов. Интернета просто во многих этих селах не было, да и сейчас еще нет. Так вот, иначе нужно было решать вот эту проблему, она действительно есть. А с коррупцией, ну нет, с коррупцией бороться нужно иными способами. И начинать эту борьбу не со школ, не с поликлиник, не с медсестер и с учителей. Давайте не заводите рака за камень. Да, что вот тут, мол, у нас главные коррупционеры в школе, ну, даже в вузе, хотя это имеет место, но не так нужно бороться с коррупцией.
Спасибо большое.
Ну, Олег
спасибо,
Анатольевич, да. Ну, мы вам желаем удачи да, в спасибо. Этой инициативе серьезной.
Напомню, кто с нами был на связи.
Депутат Госдумы, замруководитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов с нами был на связи.
А мне вот очень понравилось, когда в Хабаровске спрашивали старшеклассников, говорят, за что Нобелевскую премию, это было в прошлом году, за что в 17-м году Ленин получил Нобелевскую премию? За химию или за физику? Большинство сказали, что за химию получил. Понимаете? Вот?
Нахимичил.
Нахимичил там, видимо, хорошо. Так, еще раз напомню вопрос для наших слушателей.
Итак, друзья, стоит ли нам пытаться вернуться? Я уже когда этот вопрос задаю, я не понимаю, кому нам, что мы вообще можем для этого всего сделать? Выйти на баррикады, что ли, если даже у депутатов Госдумы ничего не получается? То есть, когда речь идет о рынке в 300 миллиардов рублей, если говорить, например, вот о, именно об учебниках, да, и... учитывая, что с недавних пор вот это самое издательство, приобретение и распространение всех этих пособий целиком и полностью отдано ведомству федерального бюджета, следовательно, ухватить с этого пирога стремятся очень многие, борются за это. Что-то с нашей стороны в этом всем менять, я думаю, это абсолютно бессмысленно. Это надо обладать какими-то колоссальными деньгами или способностями.
Спросить-то мы можем?
Конечно, стоит ли нам возвращаться, пытаться возвращаться
к классическому советскому образованию
с классическими учебниками, благодаря которым, тем, что еще сохранились до недавнего времени еще, мы выигрываем различные олимпиады, и всюду, везде наши школьники первые.
728-7703, код 8495. И второй депутат Госдумы с нами выходит на связь.
С нами Олег Смолин, депутат Госдумы, первый зампред комитета по образованию и науке, председатель общероссийского общественного движения «Образование для всех». Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Николаевич, неожиданного вопроса зайду. Попробуйте, пожалуйста, решить задачу из учебника школьного российского. 14 детей учились плавать, трое из них еще не умеют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и еще не утонули? Не указано, какой класс, к сожалению.
Я понимаю, что класс не указан. Я надеюсь, что все-таки это анекдот, а не задача из учебника.
Это...
Да, потому что эта задача напоминает мне другую, анекдотическую. Когда приходит молодой учитель в класс и говорит: «Дети, решите задачу. По Транссибирской магистрали мчится поезд. В каждом вагоне по 70 тонн, вагонов 75. Сколько мне лет?» Тишина. Вовочка поднимает руку и говорит: «Господин учитель, вам 26. Как ты узнал?» «Мне 13, а мама говорит, что я полудурок».
Вот. Олег Николаевич, ну, мы понимаем, шутки шутками, но тем не менее наблюдаем, что даже депутатские запросы по поводу того, откуда такие учебники вдруг берутся, вот Андрей Луговой тут своим запросом афишировал его, они как-то бесполезно оказываются. К чему это все приведет? И неужели это цифровизация и все эти красивыми аббревиатурами программы образовательные названные наконец просто исключат правильные нормальные учебники?
Давайте мы все-таки отделим мух от котлет.
Давайте.
Я начну с того, что для того, чтобы попасть в перечень учебников, каждый учебник проходит минимум 3 экспертизы. Одна называется научная, другая называется педагогическая, третья называется общественная. Я повторяю, я пока не знаю, из какого учебника вы приводите задачу и для какого класса, но при 3 таких экспертизах, по идее, ничего подобного в учебниках быть не должно. Но, возможно, что-то и попадает. Это первое. Второе. Я предлагаю отделить вопрос о содержании образования от вопроса о технологиях, которые мы применяем при получении или, наоборот, при выдаче, что называется, образования. Что касается содержания образования, я, безусловно, сторонник классического содержания образования. Почему классического? Потому что, ну скажем, каждый год появляются новые литературные произведения. Перечитать все наши бедные дети не в состоянии. Но для того, чтобы потом разбираться во все новых и новых литературных произведениях, они должны прочитать хотя бы немножко Державина основательно, Пушкина, Лермонтова, желательно Баратынского, Тютчева, еще кого-то, для того, чтобы было с чем сравнивать. Поэтому я считаю, что содержание образования должно быть классическим. Это первое. Что же касается технологий, то я думаю, что использование современных технологий, в том числе цифровых, при правильном подходе, оно может усилить возможности образования точно так же, как может и навредить образованию, если эти технологии применяются неправильно. Что я имею в виду? Начнем вот с чего. Во всем мире сейчас развиваются так называемые цифровые университеты. В любой стране продвинутой вы найдете таких университетов десятки. В России пока нет ни одного. Почему? Наше современное законодательство не позволило ни одному университету, который хотел стать электронным, получить государственную аккредитацию или хотя бы лицензию. В чем вред? Открываем, скажем, портал Курсера. На нем 25, уже устарели, наверное, мои немножко данные, полугодичные данности, но 25 миллионов слушателей или читателей. Из них 1 миллион российских. И все бы замечательно. Вы можете бесплатно посмотреть лекции хороших профессоров. Значительная их часть переведена на русский язык. Беда только в том, что эти порталы работают, я не сторонник конспирологии, но готов смотреть правде в глаза, работают как кадровое агентство. В мире идет борьба за человеческие ресурсы. И когда вы показываете хорошие способности на этих порталах, вас быстро приглашают либо в иностранный университет, либо в иностранную высокотехнологичную компанию. И вы работаете на развитие человеческого потенциала уже не в своей стране, будь то Россия, Индия или какая-то другая, а в другой стране. Чаще всего это Соединенные Штаты Америки. Даже Европа по этому поводу высказывает беспокойство. А Герман Греф, с которым я далеко не всегда соглашаюсь, но в данном случае совершенно согласен, утверждает, что наши потери, если их пересчитать в деньги, от утечки умов намного больше, чем наши потери от оттока капитала из Российской Федерации, который за послесоветское время превысил 2 триллиона долларов. Поэтому закрыть невозможно. Надо создавать собственные электронные университеты для студентов. Но вот если вы пытаетесь, как некоторые предлагают, вообще все преподавание заменить электронным обучением, да? Причем ведущие университеты будут создавать электронные курсы, всех профессоров вы в обычных университетах поувольняете, то вреда от такого применения будет гораздо больше, чем пользы.
Олег Николаевич, ну есть такая статистика, что по утечке молодых мозгов Россия входит в тройку. Это Индия, Мексика и Россия. То есть уезжают самые талантливые люди, работают на Западе, там и остаются, там создают семьи.
Что мешает России такую же практику ввести?
Потому что не предлагают такие зарплаты. Никто же не предлагает, они бы остались с большим удовольствием.
Да, они бы остались с большим удовольствием, вы совершенно правы. В России, увы, недооценен высококвалифицированный труд. Сильно недооценен. Причем возможности оценивать его нормально у нашей страны есть. Я просто напомню радиослушателям, что что, скажем, доп-доходы бюджета 2018 года официальные 2 триллиона рублей. В 2019 году будет, по официальным данным, еще 2 триллиона. По данным Алексея Кудрина, это счетная палата, 3 триллиона рублей. То есть возможности увеличивать оплату квалифицированного труда, как и вообще оплату труда, в России есть. Но у нас существует представление, что деньги людям давать нельзя. Они людей развращают. Угу. Вот. И, естественно, дело, конечно, не только в зарплатах. Дело еще и в научном оборудовании, если говорить об ученых. Да? Дело еще и в социальных гарантиях, которые, увы, в, скажем, социальных государствах Европы, они гораздо выше, чем в современной России. Ну, наша минимальная заработная плата там что-то порядка 170-180 долларов. Минимальная заработная плата в какой-нибудь Франции, да, была 1100 евро. После желтых жилетов станет 1200 евро. Посчитаем, там получится раз в 8, наверное, больше, чем в России. Мы это все понимаем. Поэтому, конечно, мы должны думать о сохранении наших людей, в том числе, и, повторю, мы должны создавать собственные электронные университеты, которые бы привлекали нашу молодежь не хуже, чем западные.
Спасибо вам большое, спасибо. Напомню, кто выходил с нами на связь.
Олег Смолин был с нами на связи, депутат Госдумы, первый зампред комитета по образованию и науке.
728-7703, код 8495. Я напомню, что это мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, любые ваши мнения мы примем с большой благодарностью. Кстати говоря, вот я не так давно беседовал с родителем одного мальчика, который, да, уехал работать в Австрию. Он компьютерщик, живут они в Подмосковье. Им заинтересовалась австрийская компания, вышла на него и предложила работу за 1500 евро с предоставлением ему там квартира небольшая. Здесь на что, как он тыкался в разные фирмы, максимум, на что мог рассчитывать, на 500 евро. То есть там ему сразу предложили в 3 раза больше.
Ну, вот там, пардон, и налоги и платить он будет, но он же все равно жить-то будет не здесь при этом.
Квартиру ему предоставили, там за счет компании.
Это радостно.
Это радостно. Артем, конечно, коротко наш вопрос. 21 век.
Итак, стоит ли нам попытаться вернуться к классическому советскому образованию с его канонами, с его учебниками, или продолжим шагать в цифровой мир вместе с ЦОС, РЭШ, НСУР и учебниками, фрагменты которых мы сегодня озвучиваем?
728-7703. Вера Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 80 лет. Я юрист по образованию. Но трудно понимаю, чем обернется нам вот это цифровое обучение. Вернее, как оно технически будет проходить, и как это можно без учителей. Потом, вот это цифровое образование, оно не будет учитывать психологию каждого ребенка. Ведь учитель, он не только учит, он еще и понимает каждого своего ученика. Кому-то надо помощь, и как через это цифровое образование можно оказывать помощь. И это цифровое образование, это я себе представляю, что это будет, ну, армия бездушных людей, которые только о себе думают, и никакого коллектива нет. Ведь коллектив тоже воспитывает ребенка, не только обучение, но и воспитание идет. И я полностью за сохранение старого, хорошего, замечательного нашего образования.
Спасибо, спасибо, Вера Степановна, вам спасибо большое. 728-7703. Валентина с нами выходит на связь. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже за возврат к старому советскому надежному проверенному образованию. Но я предполагаю, что наше желание, желание бабушек, мам, которые еще помнят, еще где-то учились и знают, как, столкнувшись с таким образованием, конечно, страшно это сейчас. Но я думаю, что руководство нашей страны это не позволит сделать, потому что оно не заинтересовано в умных, образованных людях. А в этом говорит и потеря памяти, которая у детей, не, вот смотрите ролик, он не может, травка зеленеет, он не может мальчик этот выучить. Я что хочу сказать? Вот Антон Ильич Молев, прекрасный был учитель, когда был учителем. То есть он был среди людей, среди детей. Мой внук, он вел историю в гимназии, где учился мой внук.
И общество знания, и я в той же гимназии учился.
Да. Да, вот, это самое, на Пугачевской. Так вот, как только Антон Ильич ушел наверх, все, понимаете как? Вот его мысли, образы, они совершенно другие.
Но он депутат Мосгордумы, у него больше возможностей теперь. Он депутат Мосгордумы.
Дело не возможности, он поменял свою точку мировоззрения. И было очень странно, вот, мы, родители, собирались вообще и вспоминали, ну как же, мы все голосовали, все Богородское, все за то, чтобы он был депутатом. Когда был ЕГЭ, мы подходили к нему, он сказал, это черт знает что. Вот извините меня за такое в прямом эфире. Но сейчас у него позиция, вот абсолютно, он за ЕГЭ, он за все, потому что он чиновник. Вот, 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 понимаете, я не знаю, я вспоминаю, сказка была такая, убить дракона. Ну, знаете, наверное. Когда человек погружает руки в сокровище, он обрастает в чешуе и становится драконом.
Валентина, мы вас прекрасно поняли. К тому же, что Антон Ильич Молев у нас будет где-то минут через 10 в прямом эфире.
Мы да, скажем, я думаю, что мы адресуем.
Адресуем, да. Ну а сейчас у нас на связь выходит другой эксперт. Это
с нами Константин Зискин, директор Института высшей школы образования Московского государственного педагогического университета. Константин Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Только я вынужден вас поправить. Я уже сейчас не в Московском педагогическом государственном университете, а в Государственном университете имени Ломоносова в Центре стратегии развития образования.
Ну, тем не менее, вы педагогов готовите?
Ну, мы с педагогами работаем, да.
Да,
мы,
ну да. Вот вы же видите, какими да. они приходят после школы получать высшее образование. Как вам их подготовка вот после нынешней школы, после нынешней учебников нынешних, после школы, которая нацелилась на полнейшую цифровизацию образования, и готовы ли превращаться будущие учителя в виртуальных наставников и все тому подобное, что предусматривают эти громкие программы?
Ну, смотрите, в вашем вопросе одновременно очень много вопросов, поэтому давайте как-то вот по порядку. Да? С моей точки зрения, те студенты, которые сейчас приходят, в вузы, они, как и раньше, были очень разные. Другое дело, что если раньше все-таки в университеты, и в педагогический, и не педагогический, был достаточно серьезный конкурс, и попасть было сложно, то сейчас у нас практически поголовно все получают высшее образование, и именно поэтому, с моей точки зрения, уровень средний может быть, ну, как бы выглядит более низким. То есть, если бы у нас был тот же самый конкурс, как и был, например, там 40 лет назад, то, скорее всего, мы бы видели картину совершенно другой. Вот. Теперь по поводу студентов, которые приходят после школы, после тех учебников. Вот здесь я достаточно много работал времени в школе учителем физики, надо сказать. И могу совершенно точно сказать, что для хорошего учителя учебник – это, ну, я не знаю, не первый, не второй, даже не третий инструмент для обучения детей. То есть понятно, что когда ты учитель, ты пользуешься большим количеством разных материалов. Вот. И, соответственно, учебники – это как бы такой, по сути, вспомогательный материал. Тем более сейчас, когда понятно, что информацию по любому вопросу можно найти достаточно легко, в общем, не выходя из дома. Если раньше тебе нужна была какая-то дополнительная информация по физике и математике, тебе надо было идти, покупать какие-то популярные книжки, не знать, то есть выяснять, какие и что, сейчас это делается очень просто. И в этом смысле, трудно идти против цивилизации, против времени. Ну вот так теперь устроено. Теперь информация получается проще. И когда вы говорите, студенты приходят после школы, это действительно так. Когда вы говорите, что студенты приходят после учебника, вот здесь я категорически не соглашусь, они приходят после учителя. Вот какой учитель, такой и выпускник. Вот это, с моей точки зрения, ключевая вещь. Насчет цифровизации. Вот вы могли бы уточнить все-таки вопрос, что вас смущает?
Смущает опасения экспертов и общественности насчет того, что заменят, в общем-то, все учебники, смартфоны, планшеты, компьютеры, учителей заменят эти самые виртуальные наставники, не будет классического прямого контакта. То есть не будут воспитывать детей, учить думать, учить критически мыслить. Останется одна цифровой выбор вариантов ответа.
Вы знаете, у меня достаточно большая педагогическая библиотека. В частности, у меня есть американский журнал 1965 года выпуска, где есть такая карикатура, когда мальчик стоит в углу, а учительница на него строго смотрит. И мальчик ей говорит: вот заменят тебя обучающей машиной, и больше не будет у тебя работы. Значит, такие опасения существовали практически, ну вот примерно с 50-х, 60-х годов во всем мире, когда вот появились первые обучающие машины, вот эти multiple choice тесты, вот когда на выбор там из нескольких вариантов ответа. Такой разговор идет очень давно. А с моей точки зрения это не произойдет никогда. То есть полной замены учителя обучающей машиной не произойдет. Другой вопрос, что какие-то вещи технические, которые нет смысла пересказывать, и которые, про которые проще посмотреть какое-нибудь видео или, например, порешать какие-нибудь задачки онлайн где-то, это, конечно, такое будет. Но именно потому, что школа прежде всего социальный институт, прежде всего место, где как раз происходит какой-то такой контакт с культурой, с обществом и так далее, это не произойдет. Как-то школа трансформируется. Скорее всего, как мне кажется, могут уйти в прошлое такие предметные уроки. Да, скорее всего, наверное, будут какие-то лаборатории, куда будут приходить дети, изучать там какие-то там что-то про науку, или будут какие-то классы, где будут дети изучать литературу и так далее. Но то, что будет совместная деятельность детей под руководством и под кураторством учителей, это абсолютно точно.
Константин Евгеньевич, времени там совсем мало, просто один коротенький такой вот вопрос. В 88 году 24% людей получали высшее образование, в 18 году 76%. Насколько это надо все снижать, если надо снижать?
Не надо снижать.
Не надо, да?
Я думаю, что снижать не надо. А оно само, знаете, снизится. Это на самом деле снижать надо, скажем так, это вопрос рынка труда. Как только рынок труда по-другому развернется к университетскому диплому, образование подстроится.
Понятно. Спасибо большое. Напомню, кто с вами был на связи.
Константин Зискин, директор Института высшей школы образования. Так, не буду до конца озвучивать.
В МГУ сейчас уже продают. 728-7703, код 8495. Совсем ненадолго уходим. Потом, конечно, вернемся к вам и продолжим с нами беседовать.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Тринг и его негативное влияние».
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте продолжим принимать звонки. 728-7703, код не забываем, 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Людмила выходит на связь. Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хочу сказать вот о чем. Безусловно, то, что нужно вернуться к тому образованию и к тем учебникам, это даже не вызывает никакого сомнения. Но хочу сказать о другом. Вот сейчас говорил ваш эксперт о том, что из школы должен приходить от учителя ученик. Но что происходит? Сейчас такая методика в школе, что преподаватель перестал преподавать. Детям дают новый материал на дом, от чего стонут все родители, говорят, что не успевают делать домашние задания дети. Потому что это действительно новый материал самому разобрать, вы же понимаете, да? А учитель превратился в контролера, который на следующий день только оценивает, как это ребенок сделал. Но что можно ожидать от такого образования? То есть преподаватель не заинтересован. То ли его не контролируют, то ли ему позволили так работать. Но методика такая. И видимо, это и склоняет к тому, что необходимо брать преподавателей дополнительно, либо оставаться троечниками, то есть неполноценное образование. Даже если все изменить, но не изменить вот эту методику, то толка все равно не будет, никто не требует. Директор школы превратился в манипулятора денег, который государство отпускает на школу, да, вместо того, чтобы сделать, как это было раньше. Он был заинтересован только в учебном процессе. Вот в чем корень зла.
Спасибо вам, Людмила. Да, ну, вот, кстати говоря, я хочу Артему сказать, я уже рассказывал эту историю, что у моего друга есть сын, и он спрашивает, как у тебя дела по-английскому? А сын говорит, а меня учитель полгода к доске не вызывает, вообще не спрашивает. Он идет в школу и говорит, а у вашего сына нет способностей, говорит учитель.
Да, до свидания.
Я только работаю с теми, кто так на самом деле мне нравится. 728-7703. С нами на связь кто выходит?
С нами на связь выходит уже упомянутый сегодня Антон Ильич Молев, да. Учитель обществознания и истории, директор Московского института развития и образования, депутат Мосгордумы. Антон Ильич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну, я поясню, упомянуты вы были сегодня, как ни странно, нашей слушательницей Валентиной, которая позвонила и, ну, как-то так посмела даже, можно сказать, укоризну вынести свою в ваш адрес по поводу...
Она не посмела, она просто укоряла вас, что когда вы были учителем обществознания и истории... Вы были хорошим человеком. Как стали чиновником, так забыли все.
Нет, ну речь шла о том, что вы как бы сменили сторону баррикад. Да, то есть вы стали поддерживать ЕГЭ и все эти программы, которые родительская общественность всячески хает.
Антон Ильич, ну это вам не надо оправдываться. Да, это просто
это,
мы донесли.
Это мы просто сообщаем.
Спасибо, что меня поместили в контекст вашего диалога, потому что, к сожалению, получилось только сейчас, когда меня, собственно, набрали и позвонили.
Вот, ну,
слушаю вас внимательно.
Ну вот после такого комментария слушательницы даже не знаю, как вам обращаться, как к учителю или все-таки как к депутату Мосгордумы. Поэтому вы, когда будете отвечать, вы поясните, вы как учитель отвечаете или как депутат Мосгордумы. Самый главный вопрос. Давайте так. Довольны ли вы и ваши коллеги-педагоги качеством учебников сегодняшних? И как все эти реформы, направленные на цифровизацию глобальную в последние годы, влияют на учителей?
Ну, это очень разные, да, вопросы, на самом деле. Первый ответить гораздо проще. Конечно, если мы пытаемся какую-то общевзвешенную ситуацию проучить, то, конечно, мы не найдем единодушия и абсолютного удовлетворения. Конечно, то есть совершенно однозначно. Причем неудовлетворение будет по одной простой, ну, не простой, может быть, кажется, очень даже сложно организованной причине, связанной с тем, что кому-то, безусловно, нравится, вот, скажем, вот такой учебник, и кажется, что вот он по этому предмету идеально подходит, а кто-то считает, что он, в общем, совсем неудачен, и куда лучше использовать вот этот. Это вот этот важный момент. Но плюс, конечно, любой учебник, ну, особенно если мы говорим о предмете, который мне близок, история обществознания, он несовершенный. И он, особенно с учетом того, что многое поменялось в сравнении с советской моделью учебного процесса в том числе, он претерпел существенные изменения. И тут претензий масса. Если мы говорим о цифровизации, то это отдельный долгий разговор. Ты хотел бы, чтобы понять, в каком контексте вы мне этот вопрос задаете.
Давайте в контексте того, что беспокоит больше всего общественности учителей, вот этот самый СОС, современная цифровая образовательная среда и перспективы замены учителей на виртуальных наставников.
И учитывая, что у нас две минуты остаются, две минуты.
Тогда очень коротко. Ну, самое главное, чтобы мы точно понимали, что этого риска, на мой взгляд, вообще не существует. Никто ни в здравом уме, ни в каком-либо другом состоянии, ответственный за этот процесс, не говорит о замене учителей ни в коей мере. Все, что мы говорим о цифре в образовании, это исключительно разговор об инструменте, который должен дополнить арсенал в диалоге между учителем и учениками. Это очень важная позиция. А второй вопрос в этом же контексте, он связан с тем, что да, это пока первый опыт, и нужен долгий эволюционный процесс совершенствования тех созданных цифровых средств, которые есть. Мы начинаем этот маршрут, по большому счету, несмотря на первые прежние опыты. И есть задачи, которые требуется решать. Главное, конечно же, это максимальное вовлечение в эту работу и учителей, и родительское сообщество, и главное, тех профессионалов, которые уже чего-то другое в параллельных областях достигнут. Например, не в неинституциональном образовании, а альтернативном.
Так, учителям и будущим учителям можно выдохнуть и успокоиться, правильно?
Ну, в этой части однозначно. Не то чтобы успокоиться, но понимать, что точно учительская профессия никуда не делась, не предъявляются обновленные требования.
Антон Ильич, я не могу вас не спросить, вот когда вам было комфортнее и душевнее, когда вы были учителем истории или когда вы стали депутатом Мосгордумы? Вот когда вот как-то приятнее вообще? Мироощущение.
Комфортнее мне не нравится.
Ну, мироощущение, мирочувствие. Когда вот вы на подъеме? Вот это.
На подъеме. Но, наверное, самая близкая профессия моя все равно учительская. Никуда от этого не деться. Это вот однозначно. А если говорить о позиции, которую должен на себе нести депутат Московской Думы, да, один из 45 тех людей, которые определяют политику в городе на законодательном уровне, то, конечно, совсем другой взгляд. Одно дело изнутри смотреть на локальную задачу, которую я решаю в отведенном мне пространстве, и совсем другое, когда я должен учитывать огромное количество факторов и на городском, там, и на федеральном уровне. Вот в этом смысле, вот так бы я прокомментировал.
Вот в заключение внушили оптимизм, я думаю, и экспертам, и общественности.
Спасибо, напомню, кто с вами выходил на связь.
Спасибо большое. Антон Молев, директор, учитель обществознания и истории, директор Московского института развития образования, депутат Мосгордумы.
Ну, вот последний монолог, там уже чиновник такой ощущался, там уже чиновник, у которого документы на подпись, там уже автомобиль стоит, кабинет с кондиционером. Вот это уже как-то чувствуется немножко. Ну, это не говорит о том, что это плохой человек. Артем, все, уже выходим из эфира, и что мы хотим сказать? 21 век на дворе.
Нет, сколько у нас есть? Минутка есть?
Меньше, 30 секунд.
Ну, в общем, изменения в образовании. Я просто, у меня тут есть такая смешная линейка, которую в соцсетях придумали. Вот задача в учебнике. В 70-м году закрашенная область, определенная на прямоугольнике с кусочками, вырезанными указанного радиуса, и указана его длина и ширина. И, собственно, вопрос. Вычислите площадь закрашенной области. В 85-м году вопрос просто по прямоугольнику, у которого длина и ширина указана. Вычислите площадь прямоугольника уже без всяких закрасок. Mm-hmm. В 2000-м вопрос. Вычислите площадь прямоугольника, перемножив длину и ширину. В 2010-м выберите правильный ответ. Какая площадь прямоугольника? 4609 миллионов. В 2015 году выберите правильный ответ, какова площадь прямоугольника. Ольга Бузова, 600 или Agile. А вот в 2018 году покрасьте прямоугольник в тот цвет, который вам больше нравится.
Ну, это же прекрасно, на самом деле. Все, мы выходим из эфира. Надеюсь, что через неделю встретимся в этом же составе.
Счастливо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.